Мы продолжаем изучать послание филиппийцам, но, наверное, этот стих 6 мы не прочитаем сегодня, как хотел Олег. Не успеем, много очень. И в прошлый раз, помните, Николай проповедовал и говорил о том, начиналась 4 глава, и эта глава, она напоминает нам о том, как нужно стоять в вере, или, если хотите, как нужно сохранить свою веру, что нужно делать, как нужно ощущать себя или как нужно позиционировать себя в этом мире перед Богом. И напомню, что мы говорили о том, чтобы сохранить свою веру или проявить свою веру здесь на земле, это значит, что нужно трудиться для Бога. И Павел об этом призывал, чтобы мы трудились для Господа. Потом, чтобы сохранить веру, нам просто необходимо быть в единстве со всеми другими христианами. И третье, что нам нужно, чтобы сохранить веру, согласно прошлой нашей проповеди, это радость в Господе. Радоваться нужно в Господе. Если мы в Господе не радуемся, то это путь к тому, чтобы мы находили радость где-то в другом месте. А вы знаете, найти радость в другом месте – это ложный путь. И сегодня мы продолжаем читать послание филиппийцам, 4 глава. Мы прочитаем всего лишь один стих, который я так думаю, он тоже говорит нам и напоминает нам о том, что нужно делать, чтобы сохранять свою веру в евангельском русле, чтобы эта вера называлась по-настоящему верой Божией. Прочитаем один стих, Филиппийцам 4 глава, стих 4, Филиппийцам 4:4. Павел сказал, 4:5, извиняюсь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко». Посмотрите, Павел говорит о том, чтобы остаться верным Богу, чтобы быть в вере. Он говорит о кротости. Чтобы быть настоящим евангельским христианином, настоящим верующим, нужно быть кротким. Но что же такое кротость? Как сегодня нам понять или понимать это слово? И знаете, во всех языках, без исключения, на земле есть слова-синонимы. Ну, это значит, что если какая-нибудь мысль, она описывается разными словами. И вот это вот слово «кротость», которое в данном тексте у нас стоит в переводе, его можно перевести еще как доброжелательность, снисходительность, уступчивость, податливость. Или такой человек может быть мягким или тихим. Послушайте, как это же слово из греческого, оно переведено в некоторых местах Священного Писания, в посланиях Нового Завета. Иаков говорит, «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна». Вот это вот слово «скромна», оно в греческом как «кротость» переведено у нас. Петр говорит, что «слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым, но и кротким». Павел говорит, что человек, который претендует на служение в церкви, должен быть не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, тих. Слово «тих», оно тоже звучит как «кротость». Человек должен быть кротким, если его выбирают на должность в церкви. Павел Тита призывает никого не засловить, быть не сварливым, но тихим и оказывать всякую кротость ко всем человекам. Интересно, вот два слова «тихий» и «кроткий» одно стоит в одном месте. И анализируя эти слова, мы понимаем идею этого слова «кротость». Это человек, который мягкий с людьми, в обращении с людьми, он доброжелательный ко всем, он спокойный человек по жизни. И когда мы размышляем о кротости, можем подумать, я размышлял так и думал, что если человек в своей жизни не проявляет кротость, если он не проявляет кротость в своей жизни, то существует, на мой взгляд, как минимум две проблемы в жизни такого человека. Если я не тихий, если я по жизни не скромный, неуступчивым, не мягким, то мне кажется, что это по причине самовозвышения. По причине самовозвышения. Христос, будучи царем, о котором сказал Бог, что он кроткий, помните, Захария говорит, что царь твой кроткий и смиренный. И Матфей эту же мысль подтверждает в 21 главе. Христос, о котором так сказано, он сказал, впрочем, я не ищу моей славы. Иоанна 8:50-54. И вполне возможно, что если человек по жизни шумный, ведет себя нескромно, не хочет никому не уступать, он идти не хочет на компромисс, то это по причине самовозвеличивания себя. Как бы он сам себе говорит или другим пытается доказать, что я царь, и меня все должны слушать. И знаете, обращая внимание на окружающих нас людей, на окружающий нас мир, мы приходим к выводу, что похоже, что так оно и есть. В центре жизни человека стоит он сам, и вся жизнь, она вращается вокруг себя любимого. Все, что они делают, это служит тому, чтобы показать себя, как-то прорекламировать себя. И похоже, что сатана вот именно это имел в виду, когда в Эдеме хотел соблазнить людей ко греху, что вы будете как боги, вы будете в центре вселенной, вы будете сами себе устанавливать законы, вы и никто другой будете жить так, как вы хотите. И знаете, есть тысячи способов, чтобы славить себя, чтобы прорекламировать себя. И похоже, что мир соревнуется в данной дисциплине друг с другом. Если какой-то певец вдруг становится непопулярен, его песни никто не хочет слушать, диски никто не хочет покупать, то самое время, самое вот это вот час пик, чтобы как-то проскандалить. Хороший скандал вернет тебя на свое место, на пик популярности. Совсем недавно отгремели звуки чемпионата мира по футболу. Ну, если вы следили, я иногда следил, то я запомнил одного такого, знаете, футболиста, вот как раз вот в эту тему он так вот подходит. У него прическа примерно как у меня, такая растительность, но самое интересное, что у него сзади косичка была сантиметров на 40. Представляете, вот такой человек с косичкой, тоненькая такая косичка, еле заметная, но она у него есть. И для чего это делается, я не могу себе понять и представить, но он это сделал. Он это сделал. И я думаю, что это вот тот случай, когда человек каким-то образом пытается себя показать, каким-то образом пытается себя прорекламировать. В любой сфере такое происходит с людьми, в любой сфере. Если вы не умеете петь, то можно пойти в политику. Если вы не умеете, как бы так очень сильно языком разговаривать, то можно, вы знаете, на работе у себя всем говорить, какой я хороший специалист и так далее и тому подобное. Можно дома всех ругать и всех строить. Это по причине того, что я не кроток, я не тих, я не скромен, я не смирен. Я показываю себя, вот я, посмотрите на меня, это я. Знаете, даже совершая Божье дело, богоугодное дело, существует опасность, существует соблазн рекламировать не Господа, а рекламировать себя. Помните, Христос об этом даже и учил. Если ты творишь милостыню, не труби перед собой, как лицемеры, которые бывают. Но что нужно делать? Христос говорил, чтобы правая твоя рука не знала, что делает левая. Как это можно себе представить? Я не знаю, как такое вообще может быть в жизни. Но Христос так сказал, чтобы об этом никто не знал. Сделал милостыню, сделай ее перед Богом. И начало 6 главы именно об этом говорит. Делаешь милостыню, делай перед Богом. Если ты молишься, молись перед Богом. Если ты постишься, постись перед Богом. Потому что были люди во времена Иисуса Христа, лицемеры, которые совершали эти богоугодные, добрые дела для того, чтобы показаться перед людьми. И Христос их обличал: так не поступайте. Знаете, во времена Первой апостольской церкви были такие люди, которые, похоже, что хотели славы себе. Помните, когда начиналась жизнь только церковь Иисуса Христа, многие люди обращались к Богу, и был такой человек Варнава, он жил не по закону Божьему, хотя был левитом, левитам запрещалось иметь свои земли, они должны были жить за счет пожертвований, которые приносили Божьи люди в дом Божий, в храм, но жить как-то надо было, люди не всегда были послушны Богу, наверное, и приходилось как-то обходить этот закон. У него были земли, и когда он услышал Евангелие, он обратился к Богу, и все, что у него было, распродал. И так поступали многие христиане от чистого сердца, они приносили свои деньги, которые у них были, и хотели послужить тем Богу, это было от чистого сердца. Но не у всех было чистое сердце. У многих были какие-то деньги, и они хотели показаться хорошими и добрыми, и вот они приносили какие-то деньги. И все думали, что это вот он все отдал. На самом деле не все. Помните Анания и Сапфира? Они продали все, что у них было, ну там в себе оставили что-то, а другое покажем апостолам для людей. И Бог разоблачил эту нечистоту, и он строго осудил этих людей. Итак, первая проблема, как мне кажется, это проблема самовозвышения. Искать славу себе. если ты не скромный, не тихий. Вторая проблема – это, мне думается, чрезмерная забота о своей жизни. Она где-то граничит на недоверии Богу. Я сам все должен успеть сделать. С неба ведь ничего не падает. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. И знаете, такой человек, который так думает, который от жизни старается ухватить все, он в буквальном смысле слова расталкивает локтями окружающих. Так как если он сам о себе не позаботится, ну кто ж о тебе позаботится? Да никто о тебе этого не сделает. И поэтому по жизни нужно идти напролом. Никакой скромности. Никого не нужно стесняться. Не стоит выбирать методы для того, чтобы достичь цели. Вы знаете, даже об этом когда-то в свое время спел Цой, что есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу наступать на грудь. И вот это вторая проблема, которая вытекает от того, что человек не скромный, не тихий, не кроткий. Я хочу достичь всего. И если я этого не сделаю, то мне живется очень плохо. И размышляя над этим стихом, о котором говорит апостол Павел, посланник филиппийцам, мы не можем не упомянуть слова Иисуса Христа из Евангелия Матфея, 11 глава. Послушайте, что Он говорит. Очень поучительные слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Посмотрите, Иисус Христос говорит о покое. Иисус Христос говорит о тишине какой-то, об успокоении, о мире в жизни, а в конце концов о кротости. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. На самом деле человек, который не кроток, не смирен, не тих, это бремя для него. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Человек тратит на это, на свою популярность, на свою рекламу все свои силы. Все свои душевные силы, духовные силы, которые у него не есть, он тратит на то, чтобы быть популярным, на то, чтобы быть впереди планеты всей, на то, чтобы чего-то достичь. Это тяжкое бремя. Это очень тяжело. И люди погрязли в этом. Я думаю, что Христос обращается именно к таким людям, для которых внутри вот все сковано. Если я не буду впереди, то это все смерть. Которые не могут жить, если что-то идет не так, как они думают. «Придите ко мне все труждающиеся обремененные». Но все дело в том, что люди не хотят признать себя труждающимися обремененными. Они думают, что все хорошо. Они думают, что так и надо. Но Христос говорит, «Придите труждающиеся и обремененные». Почему нужно прийти к Иисусу Христу? Он говорит, «Я вас успокою, я вам дам покой, я вам дам мир, я вам дам тишину». На самом деле Бог дает тишину. Нас человека не может удовлетворить, человек не может быть сыт материальным. Многие люди, или ну, не многие, один человек, христианин, который очень много зарабатывал в свое время, и он был христианином, у него было много денег, и он сказал, что деньги не стоят того, чтобы ради них жить. Они не насыщают то, что может дать Бог. Но Христос говорит, я успокою вас. И каким образом это может случиться? Интересные слова. Труждающиеся, обремененные, он говорит, возьмите иго мое на себя. Иго это значит, ну, по-нашему, хомут, ярмо какое-то, нужно на себя одеть. Как это так? Человеку тяжело по жизни, человек идет, несет все это бремя, он заботится о себе, он, может быть, не спит, он глотает валидол, там какие-то капли сердечные принимает, он заботится, он переживает, он думает, и еще какое-то дополнительное бремя на себя нужно надеть. Какое-то иго, какой-то хомут на себя нужно нацепить, еще дополнительное бремя. И он говорит, научитесь от меня. И это вот очень важные слова в данном тексте, научиться от Иисуса Христа. Помню, к нам в семинарию приезжал один профессор, он уже был в возрасте, ему было за 70 лет, он когда-то, они со своими родителями жили в Африке. Его родители были миссионерами христианскими, и вот ему какое-то время они жили в Африке, и он рассказывал, что, ну, я не знаю, как сейчас, братья, которые постарше, в деревнях, которые обращались с лошадьми, как учат у нас лошади, я не в курсе. Но он рассказывал, что у них, когда животное, которое, ну, там, быка учат, молодого, как нужно работать на поле, они запрягают в какую-то там повозку, в плуг или что, старое животное, и рядышком с ним привязывают молодого бычка. которого нужно обучить, чтобы работать. Потому что если, если животное не умеет работать, то вы на нем ничего не сможете сделать. Его нужно научить. И вот было замечено, что если животное покладистое, спокойное, мирное, то оно быстрее учится. В конце рабочего дня, когда они вместе, ну, например, там, перевозят какие-то грузы, и это животное, оно выполняет команды и смотрит, ну, скажем, на своего старшего брата, да, то оно не устает так, как, ну, сильно, и ему легче отдыхать, и на следующий день больше сил. Но с другой стороны, если животное упертое, норовистое, если оно не хочет слушать ни человека, ни не смотрит на своего коллегу по цеху, то очень сложно в конце дня. Оно буквально изнемогает, оно, ему тяжело, оно брыкается во всю сторону, там крутится. Тяжело такому человеку. И Христос, вот, я думаю, что принцип-то остается один и тот же во все времена. И тогда тоже так, точно так же учили, я думаю, учили животных работать. Научитесь от меня. Христос как бы поворачивает людей вот в эту сторону и говорит: посмотрите на них. Точно так же и вы. Научитесь от меня. Христос кроток и смирен сердцем. Посмотрите, Иисус в своей жизни, Он не искал славы себе. Он им, евреям, так и говорил: я своей славы не ищу. И если я сам о себе говорю, то мое свидетельство ничто. Есть другие, которые обо мне говорят. Он не стремился к тому, чтобы быть популярным. Бог называет его кротким и смиренным. Посмотрите, в своей жизни Иисус Христос насколько доверял Богу. Насколько доверял Богу. Он хотя бы один момент, он со своими друзьями, со своими учениками плывут в лодке. И знаете, это были в большинстве своем рыбаки. Это люди, которые выходили на Галилейское море, Галилейское озеро, они рыбачили, и они знали, что такое шторм. И когда они говорили Иисусу Христу, что погибаем, поверьте, это были не слова какие-то там, знаете, преувеличения, гиперболизация. Давай на всякий случай скажем, чтобы, ну, вдруг там. Нет. Они приняли, я думаю, какие-то меры к тому, чтобы сохранить свою жизнь и спастись в этой лодке. Но они понимали, что вот мы на такой, в такой ситуации, что все, конец. Они будут Иисуса Христа, Он спит. Они его будут, говорят: мы погибаем. Мы погибаем. Куда смотрел Иисус, куда смотрел Бог в это время? Что ученикам пришлось будить. Это говорит о полном доверии Иисуса Христа своему Богу. Время не настало. Христос пришел для того, чтобы зайти на Голгофу, а не утонуть в Галилейском море. И поэтому Бог хранил его. Иисус Христос очень ясно это осознавал. И поэтому Он учит своих людей и говорит: научитесь от меня. Возьмите иго мое на себя, как я служу Богу, как я тяну это ярмо. Возьмите и вы, и научитесь от меня. Почему? Потому что я кроток и смирен сердцем. И опять, найдете покой душам вашим. Найдете покой душам вашим. Вы не будете как те животные, которые мечутся со стороны в сторону, которые потом тяжело дышат и тяжело им отдыхать. Нужно больше времени отдыхать. Нет, вы найдете покой душам вашим. Вы будете таким же кротким и смиренным, как Иисус Христос. Придите к Нему, научитесь от Него. Это слово ко мне и к вам сегодня. Взять иго Иисуса Христа на себя и быть как Он, кротким и смиренным. И почему это нужно делать? Почему? Аргумент какой? Потому что иго мое благо и бремя мое легко. То, что как совершал свою жизнь, как жил Иисус Христос здесь на земле, это не тяжело. Один из апостолов говорит, что заповеди Его не тяжки. Это не трудно. Знаете, как сегодня, когда мы, может быть, разговариваем с нашими друзьями, с ближними какими-то, с дальними. Ну вот, это вам нельзя, вот это вам нельзя, а это скучно, это вам то не так, это не так. Знаете, на самом деле это неправда. На самом деле это неправда. Заповеди Бога, жизнь в Боге, это не Сизифов труд, что прикатил наверх, а он, ах, свалился, ну еще раз пошел. Нет. Мы говорили уже о радости в Боге. На самом деле, если мы осознаем Слово Божие, если мы пропускаем его через свое сердце, если мы растворяем это Слово Божие верой, то мы понимаем, что наша эта жизнь, она не заканчивается здесь. А что может быть ценнее, чем жизнь во Вселенной? Да ничего не может ценнее быть. Ни машина, ни квартира, ни большие заработки, ни что-то может быть еще, что может быть ценно для вас или для меня. Оно не может быть ценнее жизни. Мы представим себе, что у нас есть все. Хорошая работа, уважение среди людей, хорошая семья, там, дом хороший, ну все, что можно мечтать. Мы живем в тишине, мире и спокойствии. Но реальность такова, что мы стареем. Реальность такова, что когда-то нас похоронят. И что дальше? Что нас будет греть, когда нам будет 90 лет, может быть 100 лет? Я как-то со своим дедом разговаривал, когда он был еще жив. Он мне говорит, жить неинтересно. Вам, молодым, еще жить интересно, вы куда-то стремитесь, а мне уже не надо ничего. И мы можем оказаться в точно такой ситуации, если мы стремимся за земными ценностями только, когда в конце жизни мы осознаем, что вот-вот хотел достигать, достиг, а не нужно. К чему это все? И поэтому самое ценное – это жизнь. И если мы осознаем, что Христос пришел в этот мир для того, чтобы дать нам жизнь, Он сказал, верующий в Меня, даже если и умрет, он оживет. Что может быть радостнее? Что может быть полноценнее для нас какую-то новость другую найти? Да ее нету просто. Как первые христиане верили? Ожидая воскресения из мертвых и жизни будущего века. Это наша вера. Мы так живем. Это благо. Это легко. И поэтому, если мы живем с такой перспективой, это благо. Вспомните Иакова. Когда его обманули с первой женой, ему сказали, хорошо, есть шанс взять себе любимую, которую ты хочешь, Рахиль. Вот только 7 лет нужно еще за нее прослужить. И написано, как один день, потому что он ее любил. Он ждал, когда же она, когда же все, мы будем вместе, когда вот это все случится. И поэтому для нас точно так же, когда мы ожидаем Бога, когда мы смотрим на Него, то для нас это становится легко. Мы с радостью проходим наше бремя, наше земное поприще здесь на земле. И посмотрите, что говорит апостол Павел. Господь близко. Кротость ваша да будет известна всем людям. И аргумент почему? Господь близко. Знаете, очень часто кротких людей обижают. Тех людей, которые не могут за себя постоять, которые дают свою жизнь в руки Бога, очень часто их топчут здесь на земле. Очень часто они терпят, они преследуемы. Апостол говорит, что те, которых весь мир не был достоин, и я вот часто размышляю над этим местом Писания, те, которых весь мир не был достоин, подумайте об этом. Сколько в мире талантливых людей, которые принесли очень много пользы для вас и для меня. Например, вы ездите на автомобиле, я не думаю, что вы его сами изобрели. Вы пользуетесь мобильными телефонами, я так предполагаю, не вы их придумали. Но люди, которым Бог дал разум, они это придумали. И они, ну, с человеческой точки зрения, они великие. Соберите всех остальных великих людей, выдающихся медицинских деятелей там, и так далее и тому подобное. И вот поставить с одной стороны их, которые не верят в Иисуса Христа, и с другой стороны обыкновенного христианина, брата или сестру из деревни, которых вы никогда не слышали и не услышите, которые родились в своей деревне и умерли в своей деревне. И Христос говорит, вот эти вот люди, они настолько ценны, что весь мир их не был достоин. Весь мир. И что с ними было в жизни? Их унижали, их оскорбляли, они скитались. У них не было своего дома, у них не было комфорта, у них не было пуховых подушек и так далее и тому подобное. Но они провели жизнь для Бога. И эти люди, они получат от Него награду. Господь близко. Для нас эти слова должны быть стимулом к тому, что будет награда. Если вы служите Богу верно и искренне, если ваше служение Богу от чистого сердца, друзья, Господь близко. Писание говорит о том, что это будет радость. Почему? Не потому, что Бог будет наказывать моих гонителей. А, ну вот, Бог близко, сейчас. Вот ты, Вася, получишь за то, что меня обидел. Ты там, Федя, получишь за то, что ты меня обидел. А мой начальник, сука, получит. О, это все на работе. Вы знаете, не это греет наше сердце. Да, если поступили с нами несправедливо, гонители и обидчики, они будут судимы Богом. И им придется держать ответ. Но наше сердце должно греть то, что мы от Бога получим награду. мы от Бога получим воздаяние. Если нас обидели, мы терпели, как нас учит апостол Петр, то мы блаженны, потому что Бог нам даст свою награду. И это наша христианская вера, это наша жизнь. И если мы так поступаем, как учит нас апостол Павел, если мы кротки по жизни, если наш корабль плывет в гавань кротость, и мы боремся со всеми искушениями, которые встают на нашем пути, братья и сестры, мы блаженны. Мы живем, мы стоим в христианской вере. Мы стоим в христианской вере, как учит нас апостол Павел. Итак, братья мои возлюбленные, вожделенные, радости венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Если в нашей жизни это присутствует, мы стоим в вере. Бог смотрит на нас и радуется. Как апостол сказал, посмотрел на своих учеников, на свою церковь, ну, где он был пастором, и он сказал: для меня нет больше радости, чем слышать, как дети мои ходят в истине. Нет больше радости. Так и Бог смотрит на нас. Примите это слово к себе. Бог смотрит на нас, и для Него нет больше радости, чем слышать, что Его дети, они стоят в истине, они ходят в истине, они держатся истины, они кротки, они смиренные, они тихие и спокойные по жизни, они доброжелательные, они радуются от того, что есть Бог на небе, и они получили от Него прощение и имеют жизнь вечную. Они радуются тому, что они трудятся вместе с другими христианами. Может быть, не все получается, может быть, не все гладко. А Бог радуется, когда Его дети, они в истине находятся, в единстве слова. И поэтому для нас это вот сегодня ободряющее слово. Кротость ваша да будет известна всем людям, всем человекам. Бог нас призывает к кротости. Бог нас призывает к тишине и спокойствию. Почему? Чтобы дать нам мир, чтобы дать нам успокоение, чтобы научиться от Него, потому что Он кроток, Он смирен. Взять этот хомут, надеть на себя его и идти рядом с Иисусом Христом и учиться от Него. Пусть Бог всемогущий своим Святым Духом работает в моем сердце, в вашем сердце. Если вы заметили о себе, что, может быть, вы недостаточно кротки, братья и сестры, есть всегда возможность обращаться к Богу, есть всегда возможность просить у Него помощи на этом пути, потому что мы спотыкаемся, мы падаем. Это не оправдание для нас. Ай, вот ничего страшного, все же спотыкаются, ну и ты споткнулся, ну и ладно. Нет. Это для нас вызов, чтобы мы обратились к Нему, чтобы наши руки не опустились, но наоборот, обратиться к Богу, попросить помощи в следовании за Ним. Давайте помолимся.